Ком.
Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 20-январь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. 2019 жылдын 7-8 августундагы Койташ окуялары боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады.
Аяктады, бирок бизге ишти беришсе элек таанышкангач.
Калганын ал тергөө иштери баарын аныктайт. Ага биз кимчи албайбыз.
Москвада конституцияны өзгөртүүгө каршылар жалгыздап пикеттерге чыгышты.
И какие-то подписи собирают, чтоб полномочия больше дать президенту России нашему. У нас и так полномочий хватает.
Кече 19 январда Кыргызстандагы православ христиандары ыйык чокундуруу майрамын белгилешти. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Йеменде ишембиде Хусит тоонун ракетасы деп айтылып жаткан соккудан өкмөттүк 70 аскер набыт болду. Мариб провинциясындагы аскердик лагерге сокку урулган ракета намаз маалында мечитке түшкөн. Курбан болгондордун саны 70'ден дагы көп болушу мүмкүн экенин кабарланды. Эл аралык коомчулук тааныган Йемендин президенти Абдураби Мансур Хади бул соккууну коркоктук жана террордук деп атап, Хусит радикал шииттер тобунун аркасында Иран турганын белгиледи. 2015 жылдын март айында Сауд Арабиясы жана башка суннит араб мамлекеттери аскердик өнөктүк баштагандан бери Йемендеги уруш 10,000 жакын адамдардын өмүрүн кыйды. Алардын жарымынан көбү жай тургундар. Көпчүлүгү аба соккуларынан каза табышкан. Бириккен улуттар уюму Йемендеги гуманитардык кырдаалды эң олуттуу кризис деп эсептейт. Жаңжалдан улам 22 миллиондой киши гуманитардык жардамга муктаж. Ливанда нааразычылык акциясына чыккандар жабыркады. Бейрут шаарында парламент алдынан чыккан жүздөгөн демонстранттарга каршы полиция көздөн жаш агызуучу газ, суу жана резина оку менен атышты. Айрым массалык маалымат каражаттары кеминде 114 киши жаракат алганын кабарлады. Кылгы Кызыл Чырым жана Ливандын жарандык коргоо мекемеси жаракат алгандар 47 киши медициналык жардам алууга ооруканага жөнөтүлгөнүн билдирди. Кабарчылар жаракат алгандардын көпчүлүгүнө ок бетине жана төшүнө тийгендер экенин кабарлашууда. Демонстранттар полицияга таш менен башка буюмдарды ыргытышкан. Бир нече киши полиция парламентти курчап койгон тосмону ашып түшүүгө аракет кылышты. Ишембиде 377 киши жаракат алып, 120 ооруканага түшкөн. Ал эми күч органдарынын 142 кызматкери жаракат алган. Ливанда каржылык кризис жана экономикалык жагдайдан улам нааразычылык акцияларына чыккандардын саны арбып жатат. Казакстан, Кыргызстан, Кытай чектешкен аймактарды жер силкинди. Казакстандын Тенгриньюз сайты сейсмология станциясына таянып, 1-январда саат 19:27 чамаларында жер титирегенин кабарлады. Жер титирөөнүн очогу Алматы шаарынын түштүгүндөгү Кытай менен чектешкен аймакта болгон. Алматы шаарында жер титирөөнүн күчү 3-4 балга жетти. Бишкек шаарынын тургундары да 19-январда саат кечки 7:08 жер титирегенин сезишкенин социалдык тармактарга жазып жатышат. Сейсмология институту Кыргызстанда жер титирөөнүн күчү Атбаш шаарында 2,5-3 балга жеткенин жазды. Кыргызстан буунун жыйынында адам укугу боюнча маалымат берет. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын маалыматында Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы өтүүчү адам укугу боюнча сессиясына Кыргызстандын делегациясын Тышкы иштер министрлигинин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев жетектеп кетти. Ниязалиев 20-январда өлкөдөгү адам укуктары жаатындагы жасалган иштер боюнча маалымат берет. Исмаилованын айтымында жергиликтүү укук коргоо уюмдары Кыргызстандын расмий баяндамасына бир катар сунуштарын беришкен.
Эмне жасалды деген маселе боюнча биз жардам бердик жана кандай сунуштар мурунку отчетто иштетилди жана көбү эмне үчүн иштетилбей калды деген нерсени айттык критикалык көз караш менен. А эртең көрөбүз.
Бирок Кыргызстандын бул 2019 жылдагы адам укуктары боюнча отчетунун мазмуну расмий айтыла элек. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин буунун мүчөсү катары өзүнүн адам укугун коргоо багытында бир катар милдеттенмелерди алган. Алардын аткарылышы тууралуу жыл сайын отчет берилип турат. 2019 жылы жаштар иштери жана тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин бюджетинен спортчуларга стипендия төлөп берүү үчүн 36,220,000 сом бөлүнгөн. Алардын ичинен спорттук олимпиадалык паралимпиадалык түрлөр боюнча 30,455,000 сом, олимпиадалык эмес түрлөр боюнча 4,525,000 сом, ал эми спорттун улуттук түрлөр боюнча 1,240,000 сом суммада спортчуларга стипендия берилген. Ай сайын стипендиялар орто эсеп менен 123 спортчуга төлөнүп берилет. 75,000 сом өлчөмүндөгү биринчи категориядагы стипендияны 2019 жылы август айынын декабрь айынан декабрь айына чейин сууда сүзүү боюнча Токиодо өтө турган Олимп оюндарында биринчи болуп лицензия алган суучул Денис Петрошовко төлөнүп берилди. Ал эми октябрь айынан аталган категориядагы стипендия кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпиону Айсулук Тыныбековага, жүгүрүк Юлия Андреевага жана грек-рим балбаны Атабек Азбековго төлөнгөн. Булар Олимп оюндарына жолдомого ээ болгон спортчулар. Инфоком мамлекеттик ишканасы Санарип ID деп аталган виртуалдык паспорттун долбоору даярдалып жатканын билдирди. Долбоорго ылайык, виртуалдык паспорт смартфон системасында иштейт. Смартфондогу паспорт менен поликлиникага, мектептерге онлайн кезекке жазылуу, интернет банкингди колдонуу, мамлекеттик кызматтарды тейлөөнүн электрондук түрүн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Инфокомдун адистери смартфондогу бир виртуалдык паспортто маалымат коопсуздугу жогорку деңгээлде корголорун ишендирүүдө. Бул долбоор 2020 жылдын апрель айында ишке кирери пландалып жатат. Мындан сырткары Инфоком мамлекеттик ишканасы алдыда эмгек китепчеси сыяктуу бир катар мамлекеттик документтерди электрондоштурууну пландап жатканын маалымдады.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору маалымдагандай 20 январда тоолу райондордо кар жаашы ыктымал. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын жок, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -2 +3, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта -1 +4, Таласта -4 +1. Ысык көлдө 0-5, Нарында -12 -17, бийик тоолуу аймактарда -10 -15 градус болот. 20 январда Бишкекте жаан чачын жаабайт, борбордо абанын температурасы -1 +1 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун өзөгүн өтөбүз. 2019 жылдын 7-8 августундагы Койташ окуялары боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Эми шектүүлөрдүн адвокаттары кылмыш ишинин материалдары менен тааныша баштайт. Ал эми эксперттер мындан аркы соттун жүрүшү ачык болушу керектигин айтып жатышат. Саясат талдоочулар болсо соттун чечими саясаттагы кырдаалдан көз каранды болушу мүмкүн экенин айтышууда. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Адвокат Замир Жошевтин айтымында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жана анын тарапташтарына козголгон кылмыш ишин тергөөдөн кийинки материалдар менен жактоочулар тааныша элек. Качан колдоруна тиери да так айтылган эмес.
Аяктады, бирок бизге ишти бериш элек таанышкангач даярдыл эле деген да толукч. Бул жума деле белгисиз да азыр. Тергөө бүткөндө бүт томдор даяр болуп туруп калыш керек да. А бүгүнкү күндө андай даяр жок да. Бүт баары даяр эмес. Өзүгө коюп коюш керек да, мынтип мисалы 50 том болсо 50 том толугу менчи. Биз кааласак 30-томду ачып, 45-томду ачып, каалаганыбызды ачып карап таанышышыбыз керек. Азыр жок, ошондуктан бизге айтышкан алдыда силерди чакырабыз деп чакырды элек.
Буга чейин Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Койташ окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жооптуу деген тыянакка келишкен. Комиссия Алмазбек Атамбаев президент Сооронбай Жээнбековго ачык кысым көрсөтүү менен ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков, УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев жана анын орун басарлары Болот Сүйүмбаев, Дамир Мусакеев, ички иштер министри Улан Исраилов жана ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева аркылуу бийликке таасир этүүнү көздөгөн деп эсептейт. Бул комиссияны жетектеген төраганын орун басары Бакытбек Райымкулов комиссиянын корутундусунда камтылган фактыларды текшерүү жана чара көрүү үчүн өкмөткө тийиштүү укук коргоо органдарына тапшырылгандыгын айтып, андан кийинки маалымат жок экендигин белгиледи.
Чечим менен бердик да, калганын ал тергөө иштери баарын аныктайт. Ага биз келинчи албайбыз.
Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Койташ окуясына байланышкан соттук отурумдар ачык болушу керек деген пикирде.
Бул өтө саясатташкан маселе болгондон кийин максималдуу түрдө бийлик, ошонун ичинде сот бийлиги максималдуу түрдө ачык өткөрүшсө да ушул процесстердичи. Ошондо мындай эмди ишендириш керек, ынандырыш керек да. Ошого антимейинче бул жерде баягы жөн эле баягы саясий күрөш болду, саясий конфликт болду деген азыркы күндө деле ошондой көпчүлүктө ошондой көпчүлүк ошондой пикирде калып атпайбы? Бирок азыркы күнгө чейин деле айтышпады. Жабык өтө өткөн депчи, адвокаттар ошентип маалымат берет да, жабык өтө өткөн депчи. Эгерде ушинтип жабык өтө турган болсо анда шек калат да, моундук пикир. колунда.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, калайман башалмандык уюштуруу, барымтага алуу, атуучу куралдарды уурдоо же опузалап алуу, тергөөгө каршылык көрсөтүү, адамды коркунуч абалда калтыруу жана адамдын ден соолугуна зыян келтирүү беренелер менен козголгон кылмыш иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 киши кылмышка шектелүүдө. Койтош окуясы боюнча 39 факт менен сотко чейин көндүрүштүрдү. Бул иштин алкагында Алмазбек Атамбаев жана анын бир нече тарапкерлери камакка алынган. Алардын арасында президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов, жан сакчысы Канат Сагынбаев, экс-депутаттар Равшан Жээнбеков жана Мейрбек Мискенбаев бар. Ал эми парламент депутаттары Ирина Карамушкина, Асел Кодуранова, КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева жана Алга Кылычев үй камагында отурушат. Саясат талдоочу Марс Сариев бул ишке байланыштуу соттун өкүмү саясаттагы кырдаалга жараша чыгышы мүмкүн деп эсептейт.
Ситуация курчуп кетиши мүмкүн да, ошон үчүн Россиянын позициясы кандай болот, Атамбаевка, анын сторонниктерине, анан кандай ошо, мен ойлойм, ошол залалы тиет саясий ситуация. Азыр акыбал курч эле, курч азыркы бийликте экономика жагынан эчтеке деле жылыш жок, парламенттик шайлоо күзүндө, анан элитный жанакы региональный бөлүм түштүк түндүк бар элиталар, анан ошон үчүн тиги тышкы саясий игроктор турат, Россия, Кошмо Штаттар, ошон үчүн ошонун баары учетка алат.
Былтыр 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койтош айылындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 адам жабыркаган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кечээ 19 январь күнү дүйнөдөгү бардык православтар сыяктуу эле Кыргызстандагы православ христиандары ыйык чокундуруу майрамын белгилешти. Мунун алкагында Бишкек шаарынын чет жакасындагы кыштактарда, Ош жана Каракол шаарларында христиандар дарыяларга жана атайын көлмөлөргө чөмүлүү жүрүлгөсүн өткөрүштү. Оштогу чокуну жүрүлгөсү тууралуу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Таңерте газ-катар түзүлгөн унаалар, топ-топ болуп чогулган кишилер, машинага чочко этин жүктөп келген сатуучулар бүгүн чиркөөнүн короосун өзгөчө шанга бөлөп турушат. Алар да Ош шаарындагы православтардын жалгыз Архангел Михаил чиркөөсүнүн ичинен Кудайдан ырайым сураган обон созолонуп угулуп турду. Ибадаткананын ичинде болсо шам жагып, ырайым суроого кезекке тургандардын саны арбын. Алардын бири 1970 жылдан тарта Ошто жашаган 85 жаштагы Валентина Орехова.
Я причастилась, только сейчас мне исповедоваться и все.
Тазаландым. Эми ырайым суроом керек. Мурда катышкан, бирок сууга чөмүлгөн эмесмин. Келип кайра кетчүмүн. Бүгүн барсамбы же жокпу деп ойлондум эле. Анткени дарыяга түшүп чыгуу кыйыныраак.
Спускаться долго, подниматься долго. Не пойду, думаю.
Сыртта күтүп отурган Андрей болсо, көп жылдан бери сууга түшүп келет. Бул ирет чүркөөгө келип, кресттүү жүрүшкө да катышып жатат.
Я врать не научили меня. Первый раз вот
жалган сүйлөөнү үйрөтүшкөн эмес. Ыйык жүрүшкө биринчи жолу катышып жатам. Ал эми суу жок болгон күндө да карга чөмүлчүмүн. Сууга түшүнү бизге буга чейин үйрөтүшкөн. Адамдар болгондо белгечей, жок болгондо башыбыз менен чөмүлүп кетчүбүз. Эң башкысы канды жүгүртүш үчүн сүртүнүү керек.
Самое главное обтирание, чтоб кровь разогнать всё.
Түшкө жакын чогулган эл жүрүшкө даярданып, крест карманган чиркөө кызматкерлеринин артынан тизилип, ак буураны карай жол алышты. Жээкте сууну ыйыктоо салтанаты болуп, 10 жакын киши сууга түшүштү. Чиркөө жетекчиси Виктор Ремген алардын башынан ылдый чакалап 3 жолдан суу куюп жатты. Агын сууга чумкунгандардын арасында карысы да, жашы да бар. Чокунуп сууга 3 ирет чайынып чыккан Дарья Земского үшүгөнүн айтууда.
Нет, отлично. Как летом?
Суук эмес. Жай мезгилинде эле аябай жакшы. Экинчи ирет даярдык стили түшүп жатам. Ушундай аязда суу жылуу экен. Ишенип кое бергиле.
Поверьте, такой мороз вода теплая.
Христиандар бул күнү жер жүзүндөгү суунун баары ыйык болот дешет. Ага жуунуп чыккан соң арууланат. Суу күнөөлөрдү жууп кетет. Ден соолукка да оң таасирин тийгизет деп ишенишет.
Ош
Қолындағы бош идиштерге су топтоого камынып турган Александра Хакимова сууга түшүүгө дарамети жетпес деген, бирок ыйык суудан үйүнө алып барып колдоно турганын айтты.
Нет, холодно, я не выдержу.
Жок, суук болуп жатат. Чөмүлсөм жакшы болмок, бирок мен чыдабайм. Бизиклерден эч ким түшкөн жок. Бүдүргүлөр ыйык суу үчүн аны үйгө алып кетип, адам ооругандай ичет. Кандайдыр бир жамандык болгондо суу жардам берет. Ошондуктан сууну чачып жатканда баары конуп жатышат. Досторум улутка жедилине карап бөлүнүшпөйт. Заманбап жашоодо жашап жатабыз. Мен деле башкаларга жакшы мамиле кылам.
Уже современный мир, как бы. Я тоже хорошо отношусь к другим.
Ак буран жегинде болгон бул көрүнүштү жөн эле келип күзөткөндөр да бар.
Биз бул жерде жашайбыз да. Ушуларды көргөнү чыктымбы бал неберелериме көрсөткөнү. Кругозор үчүн анан таза абага чыктык. Суукта үйдө отурдук эле. Сууга сыйынып атышат, өздөрүнүн кудайына сыйынып атышат. Ушуларды карап турам, тамаша кылып. Көрүп атат, мында таң калып атат. Сууга түшкөндөрдө таң калып атат бул. Карасаң, муздак сууга түшсө деле үшүбөй эле турушат ташынакай болуп. Касиети бар окшойт ушул. Ак буран чилдеде да эми, чилдедеги суу дары болот деп илгери айтышчу эле.
Деди эки небереси менен чокунууга күбө болуп турган Зарипа Ураимова. Суу жээгиндеги жөрөлгөлөр аягына чыккан соң аны алып барган чиркөөнүн башчысы Виктор Реймген жүрүштү кайра чиркөөгө баштап келди. Ал жерде да элге ыйыкталган суу чачылды. Чогулган элдин арасында пакистандык студенттер да бар. Алар менен маектешүүгө болгон далалатымдан жыйынтык чыккан жок. Бирок алардын көбү Ошто медициналык окуу жайда билим алып келишкени бизге маалым. Чиркөө жетекчиси Виктор Ремгендин айтуусунда бүгүн мурдагы жылга салыштырмалуу адам көп болду. Болжол менен 300 ашуун киши чогулган.
Праздник прошел очень торжественно. Было очень многолюдно.
Байрам аябай салтанаттуу өттү. Адамдар да көп келди. Коноктор да көп болду. Оштон гана эмес, башка шаарлардан, Орусиядан, алыскы чет өлкөлөрдөн Кутайга ишенгендер көп келди. Ар дайым чиркөөгө келип турууга мүмкүнчүлүгү жок адамдар дагы бул ыйык чокууну майрамда ибадатканада сыйынуу үчүн, Кудайдын ыраазычылыгын алуу үчүн жана ыйык суудан алыш үчүн топтолушту. Ыйык сууну үйлөргө чачышат, жан дүйнөнү жана денени тазалоо үчүн ичишет жана ооруларды айыктырышат. Суулардын баарын бул күнү дүйнө боюнча ыйыкташат. Кудай баарына мээримин төксүн, башка күндөргө деле Кудайга сыйынууда, Кудай менен болууда биз ушундай кубаныч сезими коштоп жүрсүн.
Радость пребывания в Боге и с Богом.
Архангел Михаил чиркөөсүндөгү майрамдын негизги бөлүгү кайчылаш символ чырымды өвү менен аяктады. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган жарандардын саны болжолдуу 500 миңге жакын экени айтылып келет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. Йеменде ишембиде Хусит тоонун ракетасы деп айтылып жаткан соккудан өкмөттүк 70 аскер наут болду. Ливанда нааразычылык акциясына чыккандар жабыркады. Кыргызстан, Казакстан, Кытай чектешкен аймактарда жер силкинди. Инфоком мамлекеттик ишканасы Санарип ID деп аталган виртуалдык паспорттун долбоору даярдалып жатканын билдирди. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында адам укугу боюнча бүгүн маалымат берет. 2019 жылы жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин бюджетинен спортчуларга стипендия төлөп берүү үчүн 36 миллион сом бөлүндү. Бул жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит ток сайтынан окусаңыз болот. Эми кезегилер алык баянда. Москвада конституцияны өзгөртүүгө каршылар жалгыздап пикеттерге чыгышты. 15 январда Орусия президенти Владимир Путин федералдык жыйынга кайрылуусунда референдум өткөрүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы кеп кылат.
Во время послания президента то, что он сказал, по-моему, требует какой-то очевидной реакции, но
Путиндин 20 жылы бул калп, кедейлик, согуш, репрессия, санкция. Биз бутка тургубуз келбей калды. Бизге улут атасынын кереги жок. Кетип баратканда мамлекеттик кеңешти өчүрө кет деп жазылган плакат көтөргөн муниципалдык депутат Илья Азар ишембиде түшкү маал Москвадагы президенттик администрациянын имаратынын алдына чыккан.
Действия, которые бы
Владимир Владимирович Орусияны жетиштүү башкарды. Кайрылуусунда ал өзүнө биздин мамлекетке кандай келечек даярдап жатканын түшүнүктүү болуп калды. Жаңы адам президент болуп дайындалып, бирок президенттин мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп калары ачык болуп калды. Өзү болсо мамлекеттик кеңешти башкарчудай. Бардык эксперттер, саясаттануучулар бийлик оштурунун казакча амалы колдонулуп жатканын айтып жатышат. Путин бийликтен кетпейле улуттун атасы болуп калгысы келет экен. Өлкөнүн багытын, идеологиясын аныктап калат экен. Мен муну каалабайм. Мен өзгөрүүлөрдү каалайм. Азыркы президент менен ал өзгөрүүлөр эч качан келбейт, деген Илья Азар журналисттерге.
Лишь бы она выполнялась бы, эта конституция, и какие-то подписи собирают, чтобы полномочия больше дать президенту России нашему. У нас и так полномочий хватает.
Мынтип президент Владимир Путиндин референдум өткөрүп, баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршылыгын билдирип, ишембиде 30 адам чогулган. Колдоруна Вова кет, калпыңды көтөрө албай калдым. Путин узурпатор деген плакаттарды көтөргөн адамдар 3-4 саат бою президенттик администрациянын алдынан кетпей турушкан. Мыйзамга ылайык жалгыз пикеттер бийликтен уруксат алууну талап кылбайт. Акцияны уюштургандар конституциялык реформага каршы 1 февральда Москвада митинг өткөрүүгө жергиликтүү бийликтен уруксат алганын кабарлашты. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү шаршембиде орус президенти Владимир Путин федералдык жыйынга кайрылуусунда сунуштап, жаңы редакцияны иштеп чыгууга саясатчы, юрист жана жылдыздардан топтолгон комиссия түзүлгөн. Бир катар саясат талдоочулар Путин конституцияга мамлекеттик кеңеш тууралуу мыйзам кабыл алып, анын ыйгарым укуктары менен милдеттерин каалагандай ылайыктоо менен президенттик орундагы бийликти жаңы кызматка оштуруп, өкмөт, парламент, коопсуздук кеңешине бирдей таасир эте ала турган өзүнө орун камдап жатат деп болжоп турушат. Саясат таануучу Екатерина Шульман муну бийлик оштуруунун казакча амалы деп түшүндүрөт.
Бул жалпысынан саясат иликтөөчүлөр айткандай бийлик оштуруунун казакча амалы. Президенттик ыйгарым укуктарды мамлекеттик органдарга бөлүштүрүп коюп, мурунку президент өзү кандайдыр бир салмактуу макамды алып, кадр дайындоого таасир этүүгө мүмкүнчүлүгүн сактап калуу. Бизде мындай салмактуу орун мамлекеттик кеңештеги жетекчилик болуп калчудай. Бул азыркы Казакстандагыдай түзүлүш. Ал азырынча жаман эмес иштеп жатат.
Путин өз сунушунда бийлик бутагындагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү, жогорку жана конституциялык сотторду кызматтан алуу укугун киргизүүнү демилгелеген. Бул 1993 жылдагы конституцияны кабыл алуудан берки Орусиянын тарыхындагы эң чоң саясий реформа болуп калмакчы. Владимир Путиндин президенттик мөөнөтү 2024 жылы аяктайт жана азыркы конституция ага талапкерлигин кайрадан жылдырууга мүмкүнчүлүк бербейт. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кезек илим жана техника түрмөгүндө кесиптештерим Амирбек Азам уулу жана Кубат Касымбековдун баянын угала.
Күмүш жонду бугу чычкан кайра табылды. Бул жөнүндө жапайы дүйнөнү сактоо үчүн күрөшкөн Global Wildfire Conservation уюму жетектеген эл аралык окумуштуулар тобу жарыя кылды. Бугулар тукумуна кирген Вьетнам муз оочусу дүйнөдөгү эң майда ача туяктуу сүт эмүүчүлөр тобуна кирет. Салмагы 4 килограммга жетпеген, чоңдугу мышык же коёндой макулуктун кебетеси чычкан менен аргындашуудан жаралган бугуга окшош. Ошого аны бугу чычкан деп да аташат. Күмүш жонду бугу чычканын кайра табылышы биологиялык көп түрдүүлүк, айрыкча жоголуу коркунучу астындагылар Вьетнамда сактала берет деген чоң үмүт жаратат, деди Вьетнамдык окумуштуу Хуанг Миндук. Эл аралык окумуштуулар тобу күмүш жонду Вьетнам муз оочусун табуу үчүн атайын экспедиция уюштурушкан. Бул түркүмдөгү бугу чычкандар жөнүндө 20-чы кылымдын башына чейин көптөр маалымат жок эле. Алардын 4 даанасы 1910 жылы Вьетнамдын түштүгүндөгү Ниачанг шаарына чукул жерде табылып, илимий мүнөздөмө берилген. Бирок 1990 жылдан бери окумуштууларга кезикпей бугу чычкандар жоголду деп эсептелчү. Бирок кээ бир жергиликтүүлөр макулукту токойдо көрүп калганын айтышчу. Ушундан улам Global Wildfire Conservation уюму бугу чычкандарды жапайы айбанаттардын эң көп изделген 25 түрүнүн тизмесине кошкон болчу. Экспедиция маалында 3 провинциядагы бугу чычкан болушу ыктымал деген жайларга фото тузак орнотулуп, 5 айда Вьетнам муз оочусунун 275 сүрөтү тартып алынган. Кийин аймакка дагы 29 фото тузак орнотулуп, 5 айда жаныбардын 1880 сүрөтү чогултулган. Жасалма күн карама. Жарыктын булагын ээрчип, ага бурулуп турчу күн карама тейдеги микроструктураны Калифорния университети менен Аризона штатынын университетинин окумуштуулары жасашты. Микроструктуранын чоңдугу ийненин көзүндөй. Биомиметикалык материалдан жасалган күн караманын сабагына окшош цилиндр материал SunBot деп аталат. Диаметри 1 мм шамалуу наноматериал лабораториялык сыноо учурунда 75 градустук бурч менен түшкөн жарык нурунун 90% жакынын өзүнө сиңирүү үчүн ийилип, өзүнө ылайыктуу абалда турган. ал күндү же жарыкты ээрчип, абалын оптималдаштыра берет. Муну доцент Зимин Хэ өз коллегалары менен аныктап жазышты. Алардын айтымында болочокто жаңы технологияны күн панелдерин оптималдуу иштетүү, сууну тусуздандыруу жана роботторду орун которуу же жылдыруу үчүн пайдаланса болот. Ошондой эле акылдуу терезелерден, космостук кемелерден күн парусун жасоодо оптикалык багыт берчү системаларда жана медициналык роботторду колдонуу мүмкүн. Окумуштуулар өсүмдүктөрдүн күндүн жарыгына болгон имитациясын колдонуунун нанотехнологиялык жолдорун узактан бери изилдеп жүрүшөт. Өсүмдүктөрдүн багытталып берилбеген жарыкка жана тегиз берилген жарыкка тез реакция жасоосу настия деп аталат. Алдагыдай касиетке калкымдай. Калкымдардын гүлдүн чанагы күндүн жарыгы жайнап тегенде ачылып, жарык азайган учурда кичирейип калат. Изилдөөчүлөрдүн бири биоинженер Сөн Вукли айымдын айтымында самбутторду имараттын чатырдын бетине тизип, күн карамалардын мини токоюн жасап койсо болот. Мисалы, биомиметикалык нано материалдан жасалган чатыр курулушта же өндүрүштө колдонулган материалдардан узак кызмат кылат. Себеби күндүн жарыгы түшкөн бурч өзгөргөндө ал да аны ээрчип өзгөрүп турат. Азыркы материалдар төбөдө тийген күндүн астында кыймылсыз жаткандыктан узакка чыдашпайт. Андай материалдар өзүнө тийген күндүн энергиясынын 22% жакынын сиңирет. А нано материал жарыкты өзүнө сиңирип алгандан тышкары аны жылуулукка айланта жана температура жогорласа кысылып тыгыздалат. 1080 градус же андан көп ысытчу күн меши. Атактуу магнат Билл Гейтс колдогон жаңы стартап Heliogen күндүн энергиясын буга чейинкинен алда канча эффективдүү пайдаланып, 1080 градус ысытчу күн мешин жасоого кудурети жетерин жарыялады. 1000 градустан бийик температураны алуу үчүн Heliogen компаниясынын инженерлери кызгалдыктай жайнаган күзгү панелдер чогулткан күндүн нурун бир фокуска чогулткан. Мынча жылуулукка жана эффективдүүлүккө жетүүдө күзгүлөрдү күндүн жарыгын максималдуу топтогондой оптималдуу абалга жайгаштырчу өзгөчө акылдуу компьютердик программалык камсууда колдонулган. Бул система күндүн абалын жана башка жагдайларды эске алып, ар бир күзгүнү эң ылайыктуу позицияга жайгаштырат. Жасалма интеллекти мурда Массачусетс технологиялык институту, Калифорния технологиялык институту жана башка илимий изилдөө институттарында эмгектенген адистер иштеп чыгышты. Жаңы технологияны цемент, болот, айнек сыяктуу кокустуу көмүрдү колдонгон өндүрүштө жана электр энергиясын өндүрүүдө колдонуу мүмкүн. Анын өздүк наркы арзан болгондуктан климаттык кризисти жөнгөрүүгө олуттуу салым кошот деп ишенет Heliogen компаниясынын башкы директору жана негиздөөчүсү Билл Гросс. Ал билдиргендей, электр энергиясына дүйнөдө энергияга болгон талаптын 1/4 азы туура келет. 1000 градус ашыкча ысытылган бууну же туздун эритиндисин алганга керек температурадан бир кыйла көп. Туздун эритиндиси электр энергиясын өндүрүүдө арадагы жылуулук алып жүрүүчү катары пайдаланылат. Мындай температура жалгыз күндүн энергиясын пайдаланып, отун энергиясын көп керек деген технологиялык процесстерди аткарууну мүмкүн да кылат. Билл Гросстун сөзүнө караганда, күн мешинин конструкциясына айрым өзгөрүүлөр киргизилсе, ал 1500 градустан да жогору ысытчу болот. Бул көмүр кычкыл газын жана сууну өзүнчө элементтерге бөлүп, суутек же суюк, суутектүү көмүртекти өндүрүүнү мүмкүн кылат. Аларды автомобилдердин күйүүчү майы, бензиндин ордуна колдонсо болот.
Илим жана техника түрмөгүн кесиптештери Мамирбек Азамул жана Кубат Касымбеков сунуштады. Ушул эле рубриканын архивин биздин Азаттык Чекит.org сайтына да жайгаштырып турабыз. Кирип окуп, өз пикириңизди калтырып туруңуз. Сайтыбызда ушул тапта сап башында кыргыз-тажик диалогу Путиндин амалы деген макала турат. Анда аптадагы, өткөн аптадагы болгон негизги окуялардын урунтуу учурлары чагылдырылган. Андан башка аялдын билими үй бүлөсүнө жолтоо болбойт. Текшерүүчү мугалимди уяткарды. Казак үй камагынан абакка кайтты деп аталат. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков саналуу секундалардан орус тилиндеги перекресток берүүсү.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун OSafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан OSafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана osafekids.kz сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать уже начавшуюся подготовку к парламентским выборам в Кыргызстане. Сегодняшние наши гости – политолог Эдил Осмомбетов и еще один политолог Бакыт Бакитаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Ну уже наступил 2020 год, парламент шестого созыва завершает свою работу, и уже началась такая вялая подготовка к выборам. Конечно, партии сначала, наверное, будут испытывать свои силы на местных выборах, которые состоятся в апреле этого года в 30 айыл өкмөтү. На сегодняшний день уже о своих притязаниях официально заявили 6 партий. Ну, не будем их всех перечислять. Господин Осмомбетов, какую особенность в этом году заметили вы?
Ну, во-первых, вы правильно сказали, 2020 год это будет определяющим годом для Кыргызстана, так как состоится самое важное политическое событие, это, ну, оно ожидаемое, это выборы в парламент, а нынешние выборы в парламент, они будут более такие острые, более значимые, и значение парламента будет усиливаться, безусловно. А то, что характеризует, ну, во-первых, то, что 2020 год начался, и, конечно же, партии, которые долгое время готовились, и новые партии, и старые партии, конечно, у них есть одна большая цель, это взять парламент, потому что без взятия парламента, без участия своих депутатов, ни одна партия не сможет реализовать свои программы, цели заявленные, и, конечно же, изменить вектор развития страны, или какую-то создать другую политический ландшафт, или какую-то другую политическую архитектуру. Безусловно, это есть. Мы сейчас видим, что буквально несколько десятков партий образовалось осенью 2019 года. Кто-то сейчас, они уже активно там формируются, выступают, там, открывают сайты, кто-то проводит круглые столы, конференции. Ну, в любом случае, вот это все политтехнологические вещи, которые есть, они используются. Я думаю, они будут еще и нарастать. И, безусловно, вы правы в том плане, что те партии, которые будут представлены в парламенте в 2020 году, они, конечно, будут определять вектор развития Кыргызстана на ближайшие 5-6 лет.
Кстати, уже завершается регистрация партий, потому что по закону в выборах могут принять участие только те партии, которые зарегистрированы не менее чем за 6 месяцев до объявления выборов. Выборы ориентировочно будут объявлены в июне, в июле. По нашим подсчетам, потому что они должны состояться, если в октябре, 4 октября, получается, сентябрь, ну, это конец июня, начало июля. В прошлом году, как писали наши коллеги из других СМИ, было зарегистрировано 15 партий. Господин Бакитаев, о чем говорит такая активность партий?
У седьмого созыва парламента есть такая сверхзадача. То есть этот созыв будет провожать нашего президента. Пройдет срок президента, и они через год потом только. Поэтому и все политические силы сейчас ведут различные переговоры. Думаю, что этот парламент, конечно, он будет иметь очень много задач, в том числе и по Конституции, которая у нас не работает, согласно которой ни один президент никак не может как бы полностью садминистрировать все реформы. Поэтому мы уже много лет, кыргызы, жили при парламентском. Мы еще с 9 века все это курултаями проводили, большие национальные вопросы решались. Поэтому пока мы не перейдем на 100% парламентское правление, мы будем каждый раз наступать на одни и те же грабли. Поэтому у этого седьмого созыва будет сверхзадача провести конституционную реформу и, конечно, проводить президента, которого срок подойдет...
В 2023 году.
Да, в 2023 году. И вот поэтому все политические силы все собираются. Другое дело, какие будут политтехнологии применяться, будут ли они применяться, как наше общество сейчас ждет от политических партий, ждут ли они новых обещаний Швейцарии, Италии, Японии, там, какие-то варианты или будут ждать каких-то новых программ, обещаний, реформ, или просто будут присутствовать на Губкорю, на Бешпармаках, на этих. Поэтому,
которые тоже являются своеобразными политтехнологиями.
Да? Тоже это наши политтехнологии.
Присутствие на спортивных мероприятиях с известными людьми.
Да. Что больше они ждут? Думаю, что второе, потому что народ уже устал. Он же послушал все виды обещаний. За 30 лет им обещали все. И Швейцарию, и Сингапур, и Малайзию, и все что угодно обещали. Поэтому сейчас народ у нас уже вышел из того возраста детского сада, когда в детском саду 90% детей, они практически верят в существование Деда Мороза и Снегурочки. Искренне они верят, искренне поют песни, слушают, берут подарки. Народ общее, наше общество за 30 лет уже перешло и среднюю школу, и институт, и поэтому сейчас, конечно, они будут анализировать то, какую программу представлять. Если, опять же, они будут представлять старые программы, старые обещания, здесь они, конечно, не найдут поддержки. Ну и, конечно, другие технологии, известные всему народу, это раздача финансов каким-либо образом, или скрытыми, или косвенными, или каким-то образом. Поэтому сейчас наши олигархи ведут переговоры между собой. Конечно, в партию вступить просто юристам, экономистам или тем людям, бывает же патриоты, просто очень сложно будет. Поэтому опять олигархические партии у нас придут к власти. У нас остается только одна надежда, что у них есть какой-то... надежда на ихнюю, ну, скажем так, совесть перед обществом, перед народом, надежда на ихнюю порядочность, скажем так. Иначе в последнее время мы наблюдаем, что в основном все олигархические круги сделали удобнее законы для своего бизнеса. Это тоже надо, но не в таких масштабах, не нужно забывать социальные вопросы, не нужно забывать малый бизнес, который у нас в стране сейчас очень слабо развивается. И думаю, что этот год у нас будет очень горячий и такой вот, скажем, как говорил Чингис Туракулыч, катарсис произойдет именно в этом году.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Ситуация понемногу разогревается, потому что в последнее время, если вы заметили, уже высказывается определенная критика и в адрес курса президента от определенных политиков, и в адрес правительства. И лично я это воспринимаю как уже такую пошаговую подготовку к выборам, к каким-то последующим, может быть, объединениям.
Не, ну, логика, безусловно, должна быть, потому что малые партии – это мировая практика и в политической системе. Чтобы победить, нужно объединяться, и поэтому существуют и специальные пороги, там где-то 3, 5, 9 в разных странах, для того, чтобы как бы организовать и мелкие. Потому что бывают парламенты, когда очень много, низкий порог, да, избирательные, и, соответственно, огромное количество партий мелких, и они не могут объединиться, это тоже плохо для парламентаризма развития. Конечно, в Кыргызстане, безусловно, и мы видим, этот процесс идет, и те старые партии, так в кавычки скажем, они тоже готовятся, потому что это их единственный шанс остаться в политическом поле, в пространстве. Если они не проходят этот парламент, то, соответственно, их история как таковая завершается, потому что вот 2019 год показал, что в Кыргызстане назрели региональные элиты, то есть молодое поколение политиков, так скажем, которые на региональном уровне, может, уже недостаточно им, но они хотят быть представлены в высших эшелонах власти, в парламенте, безусловно. Может быть, у них уже есть средства. И эту политическую амбицию мы видели и на митингах, мы видели и явление, то есть такой процесс. Поэтому вот смена политических элит, она, конечно, должна проходить естественным путем, и не должно быть никаких фильтров и барьеров. А когда большие фильтры или барьеры, то очень трудно представить. Дело в том, что сейчас у парламента, надо сказать честно, очень низкий уровень доверия. И если вот брать по разным вещам, очень такое как бы отношение, да? Поэтому парламент следующего созыва, он должен быть представлен из таких серьезных политических сил, которые должны быть решать именно на уровне государственного мышления. Я вообще противник того, чтобы много было представлено олигархов там или бизнесменов в парламенте, потому что все равно логика бизнесмена, олигарха, она получение прибыли, и часто частный интерес превалирует над государственным. А 2020 год — это все-таки год, когда несложная геополитическая ситуация, и мы можем сделать рывок через изменение законов. Все реформы начинаются с изменения законов, когда в парламент будут представлены новые силы, когда в парламенте будут представлены люди, которые компетентные, профессиональные, то это будет инструмент. Ни правительство, ни президент не могут решить многие вопросы без изменения законодательной базы. Это может сделать только парламент. И в мировой практике есть практика. Какой парламент, такое правительство, и наоборот. То есть, поэтому как бы сообщаясь сосуды. Я думаю, в 2020 году, безусловно, это будет, и она будет активна. И политические сезоны в Кыргызстане, они уже давно не существуют. Раньше, помните, зимой там, летом затишье было, все говорили, весна придет. Это. Сейчас этого не видим, это и летом происходит, и холодное время года. То есть все идет активно, тем более кыргызская политическая жизнь активна, и она динамична и непредсказуема.
Насколько крупные партии заинтересованы в привлечении молодых лидеров?
Ну, мы же видим уже на примере Атамекена и других партий, когда старые лидеры уже предлагают новых людей и так далее. Это требование времени. Это если брать даже Россию сейчас, ну, посмотрите, да, сейчас даже там, выступая, Путин, он говорит о том, что нужно как бы давать ответ молодым людям тоже. В Кыргызстане все-таки, видите, нужны партии, те, которые все-таки в 21 веке уже молодые, у них совершенно другие месседжи надо давать, другие совершенно идеи, другие амбиции. И, конечно, любая партия, которая хочет, она должна апгрейд сделать, привести молодые силы, как-то обменять.
Безусловно. Как бы не хотелось привлечь побольше к себе, ну, так называемых кошельков, молодых лидеров надо будет включать.
Ну, безусловно, потому что без этого невозможно, потому что вопрос не решится. Видите, я вообще сторонник того, чтобы пришли в парламент не только молодые, а новые люди с новой компетенцией. Это не зависит от возраста в прямом смысле слова. А нужны новые имена, новые лица.
Свежие силы.
Свежие силы. И тогда политическая ситуация, она войдет в совершенно другое русло. Когда ты не можешь через разные фильтры возможности оказаться в парламенте, да, место, где ты можешь выражать свою позицию или там дискутировать, то, конечно, ты будешь выходить на улицы, ты будешь искать другие способы, тем более, если ты человек молодой, амбициозный, мы это видим, безусловно, и на примере других стран.
Ну, кстати, выходов на улицу, лично я заметил, что у нас формируется какая-то определенная новая политическая культура, то есть абсолютно мирные митинги, даже без мусора.
Да, ну, на площади. Ну, это только надо, это хорошо же.
Да, господин Бакитаев, давайте вернемся к вопросу, уже, наверное, набившему оскомину многим аналитикам, политологам, это вот о том, что вы говорили, о 9% барьере. Насколько реален приход новых свежих сил в парламент, если избирательный порог останется таким же, как и сейчас, то есть 9%?
Видите, в современном 21 веке мы идем не первые, и парламентаризм можно изучать по другим странам, где оно уже работает от 100 до 200 лет. Там есть такое понятие, как порог. Имеется в виду, оно делается для того, чтобы все-таки в парламенте были крупные партии и политические лидеры от полевых командиров могли уметь объединяться в большие партии. Иначе народу непонятно программы всех этих партий. И эти партии в основном являются местечковыми. То есть 50 тысяч набрать это можно, ну, в одном районе. И являются партией этого района. Партийное строительство у нас страдает, потому что нету солидной большой партии объединенной, которая может себе позволить серьезных политологов, политтехнологов, идеологов, там, я не знаю, философов. Они могут, да, разработать программу партии. А мелкие партии, конечно, из-за отсутствия больших денег, они сами садятся, лидеры партии садятся за составление программ, за идеологии партии. Естественно, здесь они теряют такое академического характера партийное строительство. И в том числе мы и теряем в общереспубликанском масштабе. Поэтому 9% вообще эта идея была Текебаева. Он предлагал каким-то искусственным методом заставить объединяться политических лидеров в большие партии. Вот. Очевидно, для того, чтобы строить большое политическое поле в государстве, очевидно, нужны некоторые искусственные толчки. И поэтому, хотя сейчас я наблюдаю, что Текебаев вообще за снижение порогов, очевидно, чувствуется, что мелкие партии сейчас не пройдут. Потому что, чтобы агитировать, это, конечно, нужны деньги, средства, агитация, машины, бензин, сотовые, агитаторы. Там. Это большие расходы. И поэтому, конечно, мелкие партии сейчас так для, как статисты поучаствуют, так разомнутся, скажем, разогреются. Но пройдут партии, которые имеют хорошие финансовые средства, они, им легче будет проходить с обществом, которое сейчас уже не верит различным романтическим сказкам, обещаниям, вот, и так далее. Поэтому 9%, я считаю, это правильно, надо это выдержать, надо уметь объединяться до, и, думаю, это будет хорошим такой искусственным методом укрупнения партий. И причем коррупция, я проработал в парламенте от первого созыва до пятого созыва, знаю все внутри парламентские, коридорные, все перипетии, все знаком. Поэтому руководить парламентом, в котором 6-7 фракций мелких, легче, чем когда крупные 2-3 фракции. Есть там некоторые нюансы, есть инструменты, которыми могут воспользоваться, значит, власть придержащая, скажем так. И думаю, что что там, мы ничего сами, велосипед не надо изобретать. Посмотрите парламенты других развитых стран, элементарно, и надо идти по тем, по проторенной дороге, чтобы не терять время на наши, так сказать, опыты. Вот опыты мы же проводим, у нас 3 президента. Не нравится народу, у нас народу вообще мало кто понравится. Поэтому парламентаризм – единственная система, которая позволит, в конце концов, нашему кыргызскому эго найти тот вариант, при котором все будут обеспечены правами, свободами и так далее.
Спасибо нашим радиослушателям. Я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем уже начавшуюся подготовку к парламентским выборам в Кыргызстане, которые должны состояться осенью этого года. Наши сегодняшние гости – политолог Эдиль Осмамбетов и политолог Бахыт Бакитаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Холбаев. Господин Осмамбетов, следующий вопрос у меня к вам. Насколько реально пройти в парламент без больших финансовых ресурсов?
Я думаю, невозможно, если правила игры не поменяются. Любая партия, она должна иметь финансы. И без этого невозможно, потому что много в истории кыргызской мы видели и в других странах, когда довольно человек подготовлен, может быть депутатом, но у него нет средств, он не может там оказаться. Это безусловно так. И если таких людей становится много, то, конечно, это, безусловно, создает определенную политическую напряженность. И здесь, я думаю, конечно, невозможно, потому что есть разные оценки, сколько это стоит, там такие цифры, которые не в сомах, а в долларах. Поэтому это реальная жизнь, и потом средства нужно, расходы делать какие-то. Это, безусловно, я думаю, это невозможность.
Ну, я имею в виду без средств, ну, грубо говоря,
ну, если на только, подкуп. Если вы, ну, вот, если брать Украину, допустим, да, вот, «Слуга народа» партии, да, вот, Зеленского, вот, они показали, как бы, полную смену политических элит. Вот буквально в 2019 году, летом, да, вот они...
Причем очень радикально.
Да, они Раду избрали каким образом? Ну, вот «Слуга народа», они подошли таким технологическим подходом, политтехнологическим. Они брали, вот, если человек блогер, у него денег нету, ну, вот он там, допустим, в Харькове или в Одессе имеет там, ну, 100 тысяч, ну, грубо говоря, подписчиков или там 500 тысяч. Они просто выходили на него и говорили: давай так, ты будешь по этим членам партии. Раз, они его приключают. То есть любой человек, который, то, что в английском языке называется opinion makers, лидер мнения. То есть таких могут набрать. И вы видели, там есть фотограф на пляже, есть музыкант. То есть
ресторатор,
разные люди, да, всех. Они их собирают, потом они их обучали в Карпатах. Это тоже такой способ есть. То есть или в Украине был такой пример, допустим. Человек имеет авторитет, он, ну, национальные батальоны может собрать. Ну, он может собрать митинг от 1000 до 10 тысяч человек. Такого человека, конечно, тоже возьмут, наверное, в кыргызской политике тоже могут взять, потому что человек денег нету, но он может организовать митинг, может перекрыть дорогу, может собрать людей. Такие убрали. То есть в этом варианте тоже возможно. Но видите, в чем проблема? Сейчас мы видим, что вот этот большой задел, который Зеленский, да, у него карт-бланш впервые в истории, у него есть и парламент, и президент, и правительство. Но радикальных изменений мы не видим. Возьмите Армению Пашиняна. Да, он даже высшее образование не получил. Тоже он же, в принципе, его улица же, да, вот толпа вынесла, да. Он тоже набирал людей. Но приходится считаться. Пусть все-таки политика такая вещь. Если человек может, не имеет средств, но он может организовать какое-то мероприятие или собрать людей, или влиять через соцсети, а это уже большую роль играет, там, через влияние людей, там, может какую-то кампанию поднять. А наша власть сильно реагирует, да, на вот такие события. И поэтому, я думаю, не исключено, что у их кыргызском варианте будут списки составляться, и исходя из так называемых называемых лидеров мнения. Но первый, конечно, вопрос — это финансы, потому что без финансов это невозможно.
То есть роль играет и так называемое наличие так называемого человеческого ресурса, да?
Безусловно. Ну, лидер мнения же есть всегда же. Есть люди в каждом районе, а или там где-то есть, мы же видим это, которые могут создать какой-то определенный образ, определенные технологии использовать. И мы это видели прекрасно на пространстве СНГ.
И опять возвращаясь к вопросу об избирательном пороге. Как вы считаете, насколько парламент сейчас способен продавить инициативу о снижении избирательного порога? Потому что это уже достаточно активно обсуждается, ну, и уже это сейчас должно решаться.
Я, безусловно, согласен с вами, потому что, видите как, изменения происходят тогда, когда есть общественный запрос. Если сейчас в кыргызском обществе есть сильный общественный запрос, то парламент и другие политические силы пойдут на это, безусловно, потому что это учитывается. Если нет запроса, да. Ну, я, допустим, против 9%, я считаю, это слишком много. И я считаю, должно быть где-то 5%. Есть страны, где меньше, 1,5-3. Но вопрос заключается в том, что, видите, у нас ситуация такая сейчас в Кыргызстане, что она такая активная политическая жизнь, динамичная, да? И если те силы, которые не будут представлены, все-таки 9 это большой процесс для прохода других партий, не, могут не пройти. И если те силы, которые имеют реально какие-то в регионах места или амбиции, если они не пройдут, то признают ли они выборы, результаты выборов, конечно, осенью 2020 года? Какие будут? Все-таки не надо забывать, что в кыргызской истории многие митинги, многие революции начинались от непризнания результата выборов 2020 года. Они должны пойти транспарентно, честно.
Ну, вообще выборов.
Да, до выбора, да. И должны быть признаваться основными игроками. Сила же в этом заключается. Вот именно рост политической культуры, парламентаризма. Поэтому, я думаю, мне кажется, все зависит от общественного сейчас запроса. Если он будет сильный, а мы видим, что он сильный, активно обсуждается, то, безусловно, да.
Знаете, вот я хотел бы сейчас напомнить еще, Сократ говорил, что государством должны управлять философы. Не зря он это сказал. Чтобы понимать глобальные макропроцессы, человек должен пройти определенные этапы понимания роста этого понимания управления малым коллективом, большим коллективом, большими коллективами с различными понятиями и так далее. Тогда государство, оно быстрее развивается, создаются условия для тех или иных бизнес-кругов или слоев населения, и государство растет. Как только этого понимания нету, то тем самым парламент не создает условия для роста экономики. Ведь парламент — это тот, который делает условия, правила для бизнеса. То есть для налогов, то есть для общих понятий. Поэтому я как человек, не понаслышке знакомый с процедурами прохождения законопроекта в Джоркинише, вам скажу одно. Если мы сейчас сделаем 5, можно сделать 1% без проблем. Это вообще будет прекрасно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Пройдут у нас 20 фракций. Так, как пройдут законопроекты? Вы можете спросить у этих людей. Они знают процедуру. Это 20 фракций. Он должен пройти в 20 фракциях, это законопроект. Как они проголосуют? Какие дни? Это целый год будет проходить. Дальше, в комитетах должен пройти. Потом это все тоже на пленарку. За вот этими идеями, вот как говорил Эммануил Кант, у него есть критика практического разума и критика чистого разума. Вот здесь нужно находить, что быстрее даст эффект для получения прибыли. Мы сейчас заточены на прибыль. Что такое прибыль? Это когда бизнесмены работают, дают налоги, мы делаем условия законодательные, быстро изменяем таможенную, это, налоговую политику, таможенную политику, все-все. Мы должны работать быстро, потому что в других странах более быстро работают. И пока мы в 20 фракциях, там пройдут амбициозные наши политические лидеры, которые мечтают о Малайзии, о Швейцарии и так далее. Как только они столкнутся с процедурами, вот здесь как раз они, у них случается шок. Поэтому в парламенте, в других парламентах, одна треть парламента, она остается. Потому что приходят новые депутаты, я работал с 5 созывами. Приходит депутат со значком, и он думает, что с этим значком у него в голове прибавилось столько же, сколько у него голосов в округе. Понятие прохождения законопроектов, понятие макроэкономических показателей, да, и так далее. Думаю, что здесь будут страдать и молодые депутаты, которые не прочувствовали, каким образом он может влиять на определенные слои, уже не на свой, да, строительную компанию, где у них там 1000 человек. Поэтому это большой государственный мышление. И здесь прежде всего, конечно, надо ставить стабильность, и уже во вторую очередь нужно создавать условия именно парламенту, чтобы они могли быстро и четко менять законы, потому что законы в Израиле меняют за одну ночь, например. Поэтому и в Израиле экономики, извините меня, она вот такая у нас, как
Баткенская область. Нас изменение законов за одну ночь может привести к совсем другим последствиям.
Да, вот поэтому должны опытные люди, конечно, должны там быть те, которые понимают процедуру принятия решений. Они подскажут, но мы приходящим новым депутатам мы обучали аппарат, заведующий отделами, то-то. Они приходят абсолютно на нулевом понятии. Они приходят, такие вот гонористы, после выступлений, на придыхание, все-все. Как только им начинаешь объяснять, что это так не делается, это принято так, и за рубежом это тоже принимается не быстро, и то, что вы мечтаете быстро сделать Малайзию, она так быстро не делается. И здесь и молодые депутаты, и немолодые, они понимают, и здесь они получают такой холодный душ в Джоуркинеши. Потому что все у нас должно делаться по букве закона, а не по духу. И поэтому Текебаев правильно начал, 9% это его идея. Жаль, что он сейчас популистски отошел от этого. Это у нас нормально идет процесс партийного строительства. 9% надо оставить, и пусть эти политические лидеры умеют объединяться до выборов, а не качать свои амбиции потом в парламенте. Я видел этих молодых депутатов, которые там со значком кричали одно, потом, когда ему объяснишь, он говорит, как же это так? Я так, надо было раньше говорить. Вот поэтому серьезное дело быть депутатом. Здесь нужны люди опытные, которые взвешенные, которые примут правильное, нормальное решение и тем самым для большинства сделают хорошие условия.
Спасибо. В завершение нашего сегодняшнего выпуска я хотел бы у вас, господин Усмонбетов, спросить ваше мнение о сменяемости. Ну, возможно, у вас какие-то уже прогнозы есть свои. Какой процент депутатов парламента вернется и в следующий созыв? Потому что в адрес этого созыва высказывается, на мой взгляд, очень много критики по сравнению даже с предыдущими.
Ну, все зависит от правил игры, которые полностью еще не установлены. Когда будут ясны правила игры, тогда будет и понятно. Если правила игры останутся старые, то вернутся большинство тех, которые уже были. Там 50% примерно тех партий уже старых, которые уже доказывали, не будет здесь их называть, безусловно. Ну и, конечно же, будет обновление, но мы видим, что сменяемость, она должна быть, но, может быть, не стопроцентная, но процентов 70-80 должно поменяться, потому что сегодня совершенно другая жизнь в Кыргызстане, совершенно другой мир, и нужны быть такие люди, которые должны на государственном уровне, мышлением решать те задачи, которые стоят. Я здесь соглашусь совершенно правильно. Есть депутаты, которые, ну, регламент, процедуры не знают, или часто требуют только премьер-министра или министра, или задают те же самые вопросы, которые были, или уже проголосовавшие возвращаются. То есть такая сложная процедура, она отменяет. Но мне кажется, вот все-таки, если брать предыдущую историю Кыргызстана, мы можем, если не будет меняться правила, примерно такой же.
Примерно такой же.
Ну, по составу, да, если правило. Ну, сейчас 20-й год может все поменяться. Давайте подождем весну, Где-то, да. Есть общественный запрос, все зависит от того, какой будет общественный запрос. Все-таки в любой стране изменения происходят тогда, когда политики чувствуют те тренды, которые есть. Если в Кыргызстане политики, уже часть из них думает, понимает, она как бы включает новое поколение, да, политиков там, в свой состав, обновления, там, кто-то называет это омолаживание и так далее. Но сейчас пока рано, потому что полностью правила игры не установлены.
Уже в ближайшее время, наверное. Ну, в принципе, сейчас уже формируются какие-то тренды общественные, определенные.
Ну, мы их видели осенью, вот, может быть, весной посмотрим, что дальше что будет.
Да, как это будет все развиваться, да? Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней передаче. Я радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами мы обсуждали начавшуюся уже подготовку к парламентским выборам в Кыргызстане. Наш сегодняшний гость – политолог Эдиль Усмамбетов и еще один политолог Бахыт Бакитаев. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».